Trump.
Ну что, мы начинаем нашу передачу «Творческую встречу». Такая передача-творческая встреча. И в гостях у нас сегодня замечательная актриса Вера Алентова. Здрасте, Вера Валентиновна, приветствую вас. Вера Алентова, конечно же, вам знакома и по кино, и по театру. Она работает в театре Пушкина уже достаточно долгое количество лет. Нет, конечно, при Алисе Коонен Вера Алентова еще в театре Пушкина не работала. Но тот самый призрак, о котором все время вспоминают актеры театра Пушкина, наверняка ей тоже знакомые с ним встречались где-нибудь там на Колосниках, да, видели?
Ну, только в прекрасном виде.
Только в прекрасном виде. У нас замечательный повод для встречи. Именно сегодня вечером в филиале театра Пушкина будет показан спектакль «Счастливые дни» по пьесе Беккета. Это премьера, где главную роль, ну, почти моноспектакль, исполняет как раз моя сегодняшняя гостья. И, во-первых, я вам сразу же желаю ни пуха, ни пера.
К чертям.
Так. И этим же и закончим сегодняшнюю программу. А во-вторых, примите просто мои восторги и восхищения. Говорю совершенно искренне, потому что человек в день премьеры, в такой ответственный день, вот пообещал прийти и пришел к вам, уважаемые друзья. Я надеюсь, что вы тоже это оцените. Я напомню, что программа у нас открытая. Наш номер пейджера 725-66-33 и телефон прямого эфира 203-19-22. Если вы захотите задать вопрос Вере Алентовой, милости просим, мы всегда готовы вас принять в нашу передачу. Ну, начнем мы именно с театра и с повода. Я всегда говорю о том, что актера, настоящего артиста, не посмотрев его в театре, невозможно узнать по-настоящему, как оценить его как актера. И несмотря на то, что, к сожалению, большинство наших слушателей, если в рамках страны вообще рассуждать, актера узнают по телевизору, либо в кино, ну, там можно перечислить какие-то знаковые вещи из вашей творческой кинобиографии, конечно же, и «Москва слезам не верит», конечно же, и «Зависть богов», и еще много можно назвать картин. И мне очень жаль, если наши слушатели не видели вас в театре. Я вас в театре видела. Видела много, мне повезло. Я даже вспомнила, знаете что, Вера Валентиновна, вы сейчас обалдеете. Я вспомнила спектакль, который назывался «Разбойники Шиллера», где популярный ныне отец известного артиста Сергея Безрукова, Виталий Безруков, играл Карла Моора, а вы играли Амалия ее, по-моему.
Да, Амалия. Вот
страшно.
Амалия.
Да. Так что, и все это на сцене театра Пушкина. Ну вот на сей раз «Счастливые дни», мне кажется, что стоит отдельно об этой работе сказать, потому что она необычная и в вашем репертуаре тоже. Это не пьеса не совсем обычная. Ну, мы обычно причисляем ее к театру абсурда, хотя бог его знает. Мне кажется, что вы наверняка в ней нашли абсолютную реальность. Да? Вот для вас, что это за история? Винни зовут ее, да?
Винни зовут героиню. История действительно любопытная, поскольку вначале мне сказал, начнем сначала, Роман Козак, главный режиссер нашего театра, что есть такой прелестный режиссер Михаил Бычков. Его в Москве знают, у него есть «Золотые маски». Он главный режиссер маленького театра в Воронеже, который хотел бы поставить Беккета «Счастливые дни» со мной. Я прочитала пьесу. Ничего не поняла совсем, потому что открываешь пьесу и читаешь монолог. Ни к чему не привязанный, вот просто огромный монолог женщины. Я решила встретиться с этим человеком, чтобы узнать, чего бы он хотел, почему он решил взяться за эту вещь. Он мне очень понравился, потому что он очень естественен и прост. И он сказал мне, что он много чего попробовал в жизни, много чего поставил. И ему показалось любопытным сделать что-то иное, совсем иное. И я подумала, что мы в этом совпадаем. Я много чего сыграла, и я бы с радостью попробовала сделать что-то иное. Я не могу сказать, что я, в принципе, человек рисковый. Нет, это не так. Но почему-то здесь мне показалось, что можно рискнуть, можно попробовать. Но, в конце концов, если не получится, никто с нас голову ведь не снесет. И поэтому мы с ним одинаково ринулись в бой. И как это удивительно, читая, беседуя на эту тему. Знаете, как вот говорят, когда чистят иконы, то вначале она черная, а потом слой за слоем открывается что-то. Еще Чехов сказал, нужно искать новые формы. Вот в 61-м году Беккет написал эту вещь, ну, настолько новые формы, что я поначалу полагала, что я не знаю, что нам удастся открыть. А потом она становилась все прозрачнее и прозрачнее, на мой взгляд. И теперь очень важно, как ее оценят зрители, которые придут сегодня. Вот сегодня придут. У нас были предварительные показы для своих, для пап и мам. Это другая история. Сегодня придут зрители. Это люди, которые пришли с улицы, и очень важно, чтобы они поняли, о чем мы печемся, о чем мы хотим им рассказать. Для меня это крайне важно. Я бы хотела послушать их мнение обязательно. Мне очень важно, чтобы люди были заинтересованы, потому что театр — искусство эмоциональное, его нельзя воспринимать только головой. Даже несмотря на то, что он... Самюэль Беккет — известный абсурдист.
А нужно подготовленными приходить на этот спектакль? Скажите зрителям или нет?
Нет, это не так. Нельзя приходить на спектакль подготовленным. Это тогда иначе называется. На спектакль люди приходят... Вообще, зачем люди ходят в театр, в кино? Зачем они ходят в галереи художественные?
Как вы ответите на этот вопрос?
Вот я полагаю, что они все-таки приходят, как ни странно, всегда... Не бывает так, что человеку все ясно в своей жизни, в жизни, которая происходит вокруг. Он иногда получает ответы на вопросы, которые возникают у него внутри. Они не всегда бывают осознанными, эти вопросы. Но они есть у всех у нас. И иногда нечаянно ты попадаешь на ответ. Иногда нечаянно ты попадаешь на какое-то совершенно удивительное откровение, на удивительное актерское лицо, на удивительное прочтение какого-то спектакля. Это не обязательно прямой ответ, но это какая-то редкостная радость, редкостная. А искусство театра, оно вообще ведь, оно настолько живое. Вот такой спектакль, какой будет сегодня, завтра уже он будет другим. Вот в этом прелесть театра. Я, несмотря на то, что вы правы, я известна в основном публике как актриса киношная, так на сленге можно выразиться. Но на самом деле считаю себя актрисой театральной. Я очень люблю театр именно за вот эту удивительную сиюминутность существования.
Но в этом и прелесть, и, конечно, и ужас. Не знаю, мне кажется, что...
Ужас, почему?
А как? Ну, вот представили, ну, наверняка в вашей жизни такое бывало, да? Когда вот вы прям чувствуете, что вы летите. Вот сегодняшний спектакль удивительный. А повторить же это невозможно.
Да это и не нужно, потому что следующий тоже может быть удивительным, только немножечко с другим акцентом, что ли, немножечко с другим характером, с тем, что произошло сегодня со мной, со страной, с людьми. Нет-нет, это удивительно притягательная профессия в этом смысле. Я не думаю, что там есть какая-то жалость. Жалость может возникнуть только тогда, когда ты понимаешь, что случилась явная неудача. Несмотря на все твои старания, твои, партнеров и всего театра, потому что это все равно, несмотря на то, что, скажем, это почти моноспектакль, я считаю, что спектакль театральный – это работа огромного коллектива. И несмотря на все усилия, если этот спектакль не случился по какой-либо причине, тогда это горько. А такое бывает? Такое бывает? Мы же все живые люди, такое бывает. Несмотря на все усилия и на все страстные желания, чтобы это получилось. Такое бывает. Вот тогда это огорчительно. А во всех других случаях нет.
Ну, если бы вы думали по-другому, вы бы не служили столько лет в театре.
Возможно.
Значит, действительно, для вас это ценность, которую невозможно даже сформулировать словами. Это не поддается никакому анализу. Хотя, вот возвращаясь к тому, о чем вы говорили, очень важные, мне кажется, вещи. Зачем человек ходит в театр? Зачем он открывает книгу? Зачем он слушает ту или иную музыку, да? Или приходит на выставку конкретного художника? Конечно же, чтобы узнать что-то про себя. И вот когда это случается, это попадание, в этом и есть удивительная совершенно вещь, опять же, которую невозможно словами объяснить.
Правильно,
невозможно.
Какая-то эмоциональная зацепка, странная. Я думаю, что он всегда находит про себя везде. Будь это музыка, будь это какая-то странная пьеса, всегда находит что-то про себя.
А вы давно в последний раз испытывали такие вот потрясения эмоциональные от встречи с прекрасным, как зритель?
Нет, не так давно. В рамках Чеховского фестиваля был показан спектакль, который назывался «Пьеса без слов». Она как-то была вяло встречена нашей публикой. По-моему, только один критик написал о ней какие-то такие славные слова. Я была совершенно поражена каким-то поразительным талантом. поразительным, потому что не было произнесено ни единого слова в спектакле. И фишка, собственно говоря, в том, что персонажей, каждого персонажа, исполняли три человека. И они делали совершенно одинаковые движения, иногда затактовые движения, каждый из них. Они были одинаково одеты, было абсолютно четко простроено все действие. Они не сказали ни слова, это было завораживающее действие. И финал был тоже поразительный, потому что когда потом вышел раскланиваться режиссер, который сделал поразительный балет этот, это оказался какой-то весьма нескладный, смешной, пузатенький, высокий, с такими руками и ногами, как у Карлсона, человек. Поразительно было, как он смог все это изумительно воплотить в других актерах. Это было удивительное действие.
Там что, это балетные артисты или драматические?
Вы знаете, как это назвать? Значит, текста нет. Они, люди действуют. Я бы сказала, ну как сказать вам? Они, конечно, они одеты, как все. Uh-huh. Они ходят, как все. Но чуть-чуть не как все, поскольку это все-таки театр. Балет... Да, пожалуй, я бы сказала, это балет, но очень современный балет, и не балет на пуантах, а балет нашей жизни, людей, умеющих двигаться грациозно, красиво. Удивительно.
Ну вот давайте опять же вернемся в театр Пушкина, поскольку многих главных режиссеров вам довелось повидать, да, на своем актерском веку. И, естественно, каждый приносит свой театр вот в это уже каноническое здание на Тверском бульваре. И вам приходится, как ни крути, какой бы ведущей артисткой и звездой вы не были, вам все равно приходится в какой-то мере, может быть, я ошибаюсь, Вера Валентиновна, вы меня поправьте, себя подстраивать под эстетические вкусы и под мировоззрение конкретного человека? Или вы все-таки стараетесь побеждать в этом поединке всегда?
Вы знаете, я вообще не очень понимаю, когда говорят, что актер — профессия зависимая, подстраивать себя под чьи-то вкусы. Нет. Видите ли, нас учили так, что каждый творческий организм через каждые 5 лет должен обновляться. Он должен в себе все свои штампы соскрести с себя, найти в себе какие-то новые силы, если они есть. Если их нет, то, может быть, даже найти в себе силы расстаться с театром. Во всяком случае, понять, что ты не так интересен, как другие, которые сумели найти в себе эти силы. Поэтому встреча с каждым новым режиссером – это огромный подарок. Почему я должна себя подстраивать? Нет. Очень важно, чтобы наши с ним взгляды нашли какую-то общую дорогу. Это совершенно не значит, что мы одинаково дышим совсем. Не значит, что мы одинаково думаем. Но как раз в противоречии, может быть, гораздо более интересная искра может высечься. Понимаете? Нет, я всегда была рада. И все люди, с которыми я встречалась, все абсолютно, были для меня удивительно интересны. Я ни под кого не подстраивалась. У меня не было никогда такого ощущения, что я под кого-то подстраивалась.
Ну, вы извините, вы такую же планку задаете своей собственной работой, своим профессионализмом и своей личностью, что, как мне кажется, что режиссер должен как-то все-таки соответствовать вашему уровню и по образу, масштабу мышления, в конце концов. Не обязательно единомыслие, но разве вам не хочется как актрисе что-то новое от этого человека получить? Не только в смысле творческом, но и человеческом тоже. Что-то открыть для себя с его помощью. Значит, он должен быть выше, богаче, сильнее или не обязательно?
Нет, не обязательно. Нет? А потом совсем не обязательно. Это должен быть какой-то масштабный человек. Очень много интересных молодых ребят, очень много интересно мыслящих молодых ребят, необычно мыслящих. Это совершенно... Опыт ничего не дает. Он абсолютно ничего не дает. Он даже не дает тебе возможности не ушибиться больно и не провалиться. Он ничего совершенно не дает. И что значит? Да, я прошла много, я много чего сыграла. Но, тем не менее, почему для меня должна быть какая-то особая масштабная личность? Масштаб, он чем определяется? Только талантом, мерой таланта. А мера, знаете ли, это уже Господь Бог. Это может быть любой человек, совсем не обязательно, будучи какой-то... Он может быть очень масштабен при своих 20 годах, всего-навсего.
А вы когда-нибудь отказывались от ролей?
Да, такое бывало. Нечасто. В основном я позволяла себе это делать в кино, поскольку я считала, что я театральная актриса, и в театре я обязана, а в кино не обязана. А поскольку начала я в кино, да и в театре, надо сказать, с удивительного репертуара по как раз вот по масштабности. Первая моя роль — это Бернард Шоу «Шоколадный солдатик». И первая моя работа в кино — это «Москва слезам не верит», такая крупная. А на телевидении тоже было очень интересно, и по сценарию Руднева и Ольшанского тоже замечательная совершенно литература. Поскольку я начала с такой мощной литературы, то потом, когда мне попадались сценарии, прямо скажем, ну, мало меня заинтересовавшие, я позволяла себе отказываться и не считала, что я теряю что-то на этом, что я, если бы я снялась, я бы приобрела какой-то опыт. Нет. Да и в театре отказывалась в основном мало, меньше гораздо, но по этой самой причине, когда я не чувствовала в себе возможности, ну, как-то соответствовать. Мне казалось, что это мелко, что это неинтересно, и что это вообще не нужно ставить. Но сказать я этого ведь не могу, и права не имею. Это, собственно говоря, репертуар формирует режиссер, главный режиссер театра. И поэтому в данном случае то, что я считаю, я могу только попросить меня не занимать в этой вещи.
То есть вы так, в открытые конфликты стараетесь не вступать?
Так это бессмысленно, потому что в чем он, открытый конфликт?
А вот скажите, сказать дураку, что он дурак?
Вы полагаете, он станет от этого умнее? Я так не считаю.
То есть вы принимаете это вот как данность, если вдруг такая ситуация происходит, и стараетесь минимизировать потери свои собственные.
Это, кстати, приобретения возрастные, надо вам сказать, потому что по молодости всегда кажется, что ты многое можешь исправить. И только потом понимаешь, что нет, к сожалению, дано так немного, исправить практически мало что можно. Поэтому приходится извлекать из того, что есть, максимум, ну, оптимистичного.
Спасибо. У нас в гостях Вера Алентова. Напомню я вам. Сейчас у нас пауза на новости. Потом мы продолжим нашу встречу и посмотрим, какие вопросы вы нам присылаете на пейджер. Может быть, какие-то вопросы я в эфире воспроизведу, чтобы Вера Валентиновна на них ответила.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Половина третьего в Москве. У микрофона Ксения Туркова. На эхе краткие новости. Рядом со зданием обладминистрации в киргизском городе Ош раздался мощный взрыв. Как передает информационное агентство, сейчас в районе бушует пожар, который может перекинуться на помещение самой администрации. На месте взрыва работает несколько бригад пожарных, сотрудники местного УВД. О пострадавших пока ничего не известно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил место падения пассажирского самолета Ан-140. Он создал госкомиссию для расследования причин этой катастрофы. В состав комиссии вошли министры иностранных и внутренних дел, национальной и безопасности, транспорта, здравоохранения. Возглавит комиссию премьер-министр страны. Алиев также получил оказать помощь семьям погибших. Я напомню, жертвами аварии стали 23 человека, все пассажиры и члены экипажа. Общественная организация «Медиасоюз» хочет выступить в поддержку заявления трех российских информагентств об охране интеллектуальной собственности. Об этом сообщила «Интерфаксу» вице-президент «Медиасоюза» Елена Зелинская. Напомню, и «Тартас», «Интерфакс» и «РИА Новости» поддержали газету «Ведомости» в ее споре с РБК. «Ведомости» поставили вопрос о юридической ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность издания. Агентства объединились для того, чтобы вести совместный мониторинг фактов нарушения в этой области, причем как в российских и зарубежных СМИ, так и в интернете. Напомню, газета подала иск к РБК после того, как обнаружила на его сайте более 100 статей из архива «Ведомостей» без ссылок на первоисточник. Итоги региональных выборов этого года не принесли серьезных политических побед партии СПС. Союз правых сил сегодня на совете, который проходит в Подмосковье, признал результаты выборов этого года неудовлетворительными. Как сказал председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, причины поражений надо искать в самих себе. «Это наша вина, это мы что-то сделали неправильно», — сказал Белых. Административный ресурс в неудачах партии он не винит. Вместе с тем Белых отметил, что главную задачу сохранения партии после поражения на думских выборах выполнить удалось, передает РИА. РИА Новости. Патрульную операцию под названием «Безопасное Рождество» проводит сегодня полиция Брюсселя. Особые меры, принятые в мусульманских кварталах на юге бельгийской столицы, сообщает РИА Новости. На подкрепление районной полиции направлено подразделение быстрого реагирования и отряд конных полицейских. Операция «Безопасное Рождество» завершится в начале января. Курс доллара на выходные понедельник 28 рублей 78 копеек. Курс евро 34 рубля 17 копеек. Завтра в столице облачная погода, небольшой снег, 8-10 градусов мороза, по области до минус 12. Предстоящей ночью также морозно, 11-13 ниже 0, по области до минус 18. Сейчас в столице примерно 7 градусов мороза, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 79%. Ксения Туркова, служба информации, Эхо Москвы.
Белье из дикой орхидеи – подарок, который приятно дарить и получать. Дикая орхидея представляет новогодние коллекции белья. Для покупателей подарки от Джорджо Армани, Джон Гальяно, Альберто Ферретти. Дикая орхидея. 755-5353.
Новогодний выпуск программы «Неделя».
Труба года команды «Газы». В трубе, как в зеркале, отразились все загогулины российской политики. Чудо года. Иногда они возвращаются. Практическая магия 2005 от Кашпировского до Гробового. Карман года. Что наша жизнь? Кредит. Все, что нужно знать и забыть о жизни взаймы. Панацея года. Личный донор и вечная молодость. Или врачи, которые нас удивили.
«Неделя с Марианной Максимовой». Сегодня в 19.00 на РЕН-ТВ.
Постоянные боли в сердце, одышка, головные боли, скачки давления – все это первые признаки сердечно-сосудистых заболеваний.
Сегодня предупредить инфаркты и инсульты возможно. Альгениум Плюс – абсолютно натуральный продукт для диетического и лечебно-профилактического питания. При приеме Альгениум Плюс в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний снижается артериальное давление. У 95% больных прекращаются боли в сердце и одышка. У 70% уменьшается шум в ушах и проходит головокружение. Клинические исследования 7-го авиационного госпиталя Минобороны свидетельствуют. Альгениум Плюс в комплексном лечении заболеваний сердца снижает уровень холестерина и сахара в крови. Заказывайте Альгениум Плюс по телефону 540-76-76. Подарите новую жизнь своим сосудам вместе с Альгениум Плюс 540-76-76.
Посоветуйтесь с врачом.
Дифирамб.
Еще раз напомню, что в гостях у нас сегодня актриса Вера Алентова. У нас замечательный повод для встречи, премьера спектакля «Счастливые дни», на который мы вас, конечно же, приглашаем. Премьера спектакля сегодня – это филиал театра имени Пушкина. Забыла переулок, как называется, на котором он находится-то. Вот, видите, и вы не помните.
Думала, сейчас идет... сегодня и завтра.
Да, и завтра. Но я думаю, что только все началось, и спектакль только начинает свою жизнь. Успеете посмотреть, если поторопитесь, кстати, поскольку там мест не слишком много, и попробуйте там вперед посмотреть, когда еще в репертуаре будет спектакль «Счастливые дни», чтобы обязательно на него попасть. А здесь, конечно же, вспоминают ваши киноработы, наши слушатели. Ну, и резюмируя так, несколько вопросов, связанных с вашими фильмами. Вот тут еще один фильм вспомнили, который мы с вами не назвали, это «Время желания», спрашивают про партнеров. Вот кого бы мы хотели бы вспомнить из тех партнеров, мужчин, с которыми вам довелось работать, добрым словом вспомнить и вообще немножечко на эту тему сказать, что такое в вашем понимании хороший партнер, спрашивает Ирин.
Ну, кого бы я хотела вспомнить, это вообще-то всех. Я вообще искусство театра и кино, оно особое, потому что я ведь не зря сказала, что это целый коллектив. Для меня огромное значение имеют все. И те, кто делают мне костюм, и те, кто делают мне реквизит, бутафория так называемая, потому что люди понимают, что нужно сделать так, как мне удобно, учитывая, что я при этом делаю, и так далее, и тому подобное. И всякие спецэффекты, и тому подобное. Это все коллектив, который выпускает спектакль или фильм, и они мне все одинаково дороги. Несмотря на то, что многие из них, разумеется, очень известные и звездные люди. Это и Папанов, конечно же, и Баталов, разумеется. И что, так сказать, что о них неизвестно? О них известно, наверное, все, кроме того, что это еще удивительно теплые люди. Что тоже важно. Что тоже важно, особенно когда ты не уверен в себе, а ты, как правило, в себе не уверен. Есть просто разные люди. У некоторых такое внешнее ощущение самоуверенности, это совсем не значит, что он уверен. Это внешнее ощущение. На самом деле, в общем, человек-актер, он всегда весьма и весьма раним. Угу. Это мои прелестные все девочки. Раечка Рязанова и Ирочка Муравьева. По Москве слезам не верит. Я уж не говорю о изумительном совершенно Райзмане. Я не могу никого, мне даже жаль, говорить об этом, потому что я могу кого-то забыть. Поверьте мне, без всяких дураков, я не могу работать, если у меня с кем-то дурные отношения. Они мне необходимы, хорошие отношения, для того, чтобы что-то получилось. Для того, чтобы вот эта аура общего сотворчества не нарушилось. Вот, скажем, у меня в этом спектакле вот «Счастливые дни». Там молодые люди. Один молодой человек, совсем юный, только пришедший в театр, так называемые рабочие сцены. Он помогает мне. Там мне не совсем удобно поначалу сесть. Он должен мне помочь чуть-чуть повернуть декорацию. И во время действия там декорация тоже несколько видоизменяется. Как мне важно, вот как он к этому подходит. Как мне это важно. И я обязательно говорю, что, мальчики, пожалуйста, учтите, что существует культура ведения спектакля. Это очень важно. Никакого там шорохов, никаких стуков за кулисами. И вот когда проходит спектакль в таком уважении друг к другу, это крайне важно. Поэтому для меня вот эти партнерские отношения так дороги, что я никого бы не смогла выделить и вспомнила бы всех. Несмотря на то, что кажется, что это общие слова.
А если про театр еще остановиться здесь, вот среди актеров вашего театра, уже немало работ вы сделали с Игорем Бочкиным.
Да.
Вот немножечко про него расскажите. Как родился вообще ваш альянс? Давно вместе? Он же, по-моему, работал раньше в театре в другом, да? Не здесь вот.
Да, он работал в театре другом. Угу. И как он появился в нашем театре, я не знаю. Я только знаю, что
вы очень друг другу подходите.
Я с ним начала работать на спектакле «Варшавская мелодия». Он совершенно изумительно, на мой взгляд, сыграл эту роль. Просто совершенно изумительно. Мы уже спектакль этот, естественно, не играем, но его сняли на телевидении и подарили нам кассету, и я посмотрела, как-то недавно посмотрела кусочек. Он прекрасно играет. Такое поразительное попадание, просто поразительное. А следующий спектакль, который мы с ним сделали, и который идет и по сию пору, называется «Наваждение», это по пьесе Галина. Тоже ретро. И тоже, мне кажется, он замечательно играет в этом спектакле. Так, я не могу сказать, что он сложился, этот дуэт, как-то вот сознательно. Нет, так случилось.
Так оно и происходит.
Да, так как-то случается, а потом, когда так случается, то ты пытаешься найти вот эти общие и дорогие для вас обоих вещи. И я думаю, что мы с ним одинаково дорожим вот теми вещами, которые нас с ним как-то соединили.
А в каждом театре, особенно театре с традициями, к таковым, безусловно, относится театр Пушкина, существует свои поколенческие легенды. Я не знаю, вот было ли понятие стариков, когда вы пришли в театр? Было на кого молиться в ту пору, когда пришли в театр Пушкина? За кем вы наблюдали, как молодая артистка?
А вы знаете, оно было. Но оно было в основном в легендах. Потому что, начиная от Алисы Коанен и от Таирова, потому что в то время, когда я пришла в театр, еще очень много работало людей, которые работали в театре Таировском, камерном. И поэтому было много рассказов о том, какая была Алиса Георгиевна, каков был Таиров, что такое премьера, что такое каждодневное посещение цехов Александром Яковлевичем, что за ответственность перед премьерой, и как всегда, естественно, вот, мол, как было хорошо и как нынче не так. Ну, это, наверное, естественно. Но работала Фаина Георгиевна Раневская, когда я пришла, она уже не работала, но это тоже обрастало своими легендами. Работал Смирнов, который тоже уже, когда я пришла, не работал, и тоже обрастал легендами. Но в то время, когда я пришла, работал Кочетков, замечательный артист. Работал Горобец, который не был старым человеком совсем, но был совершенно потрясающим актером и был моим первым партнером по спектаклю «Шоколадный солдатик», на которого я молилась и на которого я смотрела из-за кулис и поражалась этому поразительному, но это именно так, умению быть чрезвычайно естественным, заразительным, при этом, ну, как вам сказать, почти небрежным. Это, конечно, высший пилотаж, особенно для человека еще именно не старого, а человека среднего возраста. Были, конечно, у нас и народные актеры в то время. Была Ольга Артурна Викланд, которую я очень любила, которая прожила очень трудную жизнь. Во всяком случае, когда я ее застала, она жила трудно, потому что она была весьма одинока, но при этом была весьма гордым человеком. И когда она умерла, я сказала, что умерла королева, потому что она никогда не позволяла проявить к себе сочувствие. Хотя было совершенно понятно, что сочувствие ей необходимо, так же, как и, в принципе, всем людям, не молодым, одиноким, заканчивающим свою жизнь вне театра. Нет, она никогда не позволяла даже подумать об этом, позволить кому-то подумать о том, что ей, может быть, не так уж и хорошо. Ну, надо сказать, что это замечательное качество, замечательное качество. Так что, в общем, вспомнить есть кого. Это были замечательные люди. И потом, это был удивительный коллектив. И надо вам сказать, что он и продолжает быть удивительным. Он меняется. Каждый режиссер приводил каких-то своих любимых актеров. И все, кто приходил в театр, потом каким-то образом уходил из театра, приходили новые люди. Как ни странно, у всех осталось какое-то щемящее чувство, когда они оставляли наш театр, потому что коллектив там был здоровый. В театре это бывает редко. Как правило, много всяких. Конечно же, много всяких. И недовольств, и сплетен, и там закулисных каких-то своих там разборок. Но в общем все равно какая-то такая, видимо, теплая атмосфера в театре сохранялась долго. Люди, которые уходили, всегда с радостью, когда я их встречаю, теперь вспоминали то время, когда они работали в нашем театре.
Кстати, мы не вспомнили период, когда главным режиссером театра Пушкина был Борис Иванович Морозов, а вы там тогда немало ролей тоже сыграли интересных. То, что я вспомнила и вспоминаю очень часто, «Мережка. Я женщина», по-моему, назывался спектакль, такая современная история, которую, опять же, наши слушатели и зрители знают как киноисторию, фильм «Прости», где сыграла Наталья Андрейченко и Игорь Костолевский, вот эту семейную пару. Но впервые это зафиксировано, эта пьеса была на сцене театра имени Пушкина. А вот тогда, я просто хочу об этом вспомнить, не знаю, как вы к этому отнеслись в ту пору, была какая-то трагический исход отношений между режиссером и труппой. Я помню, это было событием просто потому, что это чуть ли не первая была история, когда демократическим путем труппа театра взяла и освободила своего главного режиссера от занимаемой должности. Или я что-то путаю? Было такое?
Ну, для начала об «Я женщине». Да, об... Это действительно был спектакль поразительно интересный, потому что он был запрещен. Виктор Мережко написал сценарий, но сценарий не позволили сделать фильм, и поэтому он принес в театр тогда еще молодому и вот из этой тройки Васильев, Морозов, Рахиль Гаусс, когда распалась так трагически их жизнь в театре Станиславского, и Борис Морозов пришел в наш театр. Значит, он принес этот спектакль. Спектакль имел бешеный совершенно успех, поскольку билеты спрашивали, начиная от метро. И надо вам сказать, что совсем недавно я была, по-моему, в Иркутске, и ко мне подошла девочка с телевидения и сказала, что она помнит финальную мизансцену спектакля, что на нее такое произвел мощное впечатление спектакль. И это такое счастье. Вы представляете, когда люди по сию пору помнят такое мощное эмоциональное восприятие спектакля. Борис Морозов чрезвычайно талантливый человек. Он не нашел с труппой общего языка к концу своей деятельности. И действительно, труппа стала против него возражать. Но вдаваться в подробности этой истории я не стану.
Но это было открыто. Понимаете, это не было мелкой травли. Вот
нет, это не было мелкой травли, это было открыто, это было какое-то собрание, но на то были свои причины и, на мой взгляд, весьма уважительные.
Актер вообще имеет право выбирать артист?
Выбирать что?
Вот режиссера. Как вот пациент доктора.
Полагаю, что нет, потому что когда труппа – это труппа, я не думаю, что он имеет право выбирать. Он имеет право уйти из этой труппы, если ты не нашел с главным режиссером общего языка. Другое дело, если ты проработал так много лет в этой труппе, а главный режиссер пришел и работает всего год, положим, и у него какие-то свои там взгляды, можно посмотреть, можно, что, собственно говоря, если это никак не совпадает с тобой, то, может быть, и можно, я говорю чисто гипотетически, можно каким-то образом попытаться найти общий язык. В том случае, как видите, труппа была едина. И это, надо вам сказать, тоже достаточно редкий случай, когда труппа бывает едина.
Я еще раз напомню, что в гостях у нас Вера Алентова. Сейчас я еще один вопрос задам, а потом включу телефон прямого эфира 203-19-22. Вопрос у меня такой, поскольку мы так плаваем во времени сегодня в нашем разговоре. Простой он в формулировке и трудный, конечно, для ответа. Когда легче было именно вот в театре, в актерском цеху, раньше или сейчас? Вот если мы раньше вспоминаем там годы цензуры, сейчас вот вы сами вспомнили про спектакль «Я женщина», про драматургию, которая была практически под запретом. Очень многие вещи были под запретом. Но, с другой стороны, была возможность ставить классику, настоящий классический репертуар. Или сегодня абсолютная свобода, например, того же Беккета, я не знаю, у меня вопрос, разрешили бы его поставить там в каком-нибудь 79-83 году? Может быть и нет. Может, это был бы подпольный спектакль, как в свое время был спектакль «Эмигранты» того же Ромы Козака. Да? Вот когда все-таки время для вас лично более благоприятное, Вера Валентиновна?
Для меня всегда было время благоприятным. Я не могу.
Времена всегда одинаковые, я вспомнила ваши же фразы из фильма «Москва слезам не верит».
Буквально. Потому что, может быть, этот вопрос имеет быть правозаданным режиссеру, главному режиссеру даже скорее, который формирует репертуар и хотел бы его сделать, скажем, разнообразным, необычным, левым, я не знаю, каким угодно для актера. Этот вопрос малосущественен, потому что ему достается роль, над которой он работает, и тогда, и сейчас человек, который должен появиться в результате лепки, в результате твоей работы над ним, вне зависимости от времен, он должен быть живым, интересным, обаятельным, положительным или отрицательным. Это не важно, с каким минусом или с плюсом обаяния, но это должен быть человек заразительным и который сказал что-то новое. Что-то новое, чего до этого не знали. Это может быть какая-то единая мысль, одна, но это тоже так важно, потому что, в принципе, нового рождается не так уж и много. Поэтому я не думаю, что времена что-то поменяли в актерской профессии.
А разве театр не стал уже частью, в какой-то степени, частью шоу-бизнеса, а не сферы искусства?
Театр нет, не
нет?
думаю. Я не думаю. Если вы говорите о том, что театр научился зарабатывать деньги, то только браво. Потому что театр должен зарабатывать деньги. Вообще ведь начинался театр с площадного какого-то искусства. Понимаете, я помню, Топорков нам говорил о том, что вот если два человека разделили коврик и начали чего-то театр. На этом коврике делать, если народ собирается, значит, это актеры. А если не собирается, значит, они не актеры, нет в них заразительности. Это замечательно, если театр может зарабатывать деньги. Он должен уметь зарабатывать деньги. Если говорить о том, до чего можно дойти, и надо ли для этого раздеться до нога, или там
матом поругаться,
да, спиной к зрительному залу и сделать что-то неприличное. Я даже к этому отнеслась бы уважительно, если это действительно нужно. Бывает так, что это нужно. Бывает так, что это действительно по действию. Вот это как раз то, что именно и выражает то, что нужно и что дает то самое попадание. Я вообще отношусь очень уважительно ко всякого рода начинаниям. И вот это, знаете, такое фе мне не свойственно. Не свойственно. Я смотрю с открытыми глазами и с открытой душой, и с радостью принимаю новое, если оно не противоречит каким-то, ну уж каким-то таким, знаете, очень серьезным вещам. Не считаю, что чего-то нельзя делать. Понимаете? Вот тут мне недавно задавали вопрос... Почему актеры раздеваются, скажем, почему они снимаются в голом виде там, для фотографии? Я спросила, а почему художник рисует ню? Почему-то же он мог же нарисовать и в одежде, почему-то же он рисует ню. Что-то есть красивое в ногом теле? Почему мы его стесняемся? Почему дети не стесняются своей ноготы, ведут себя естественно? А мы придумали на этом массу всего, и вот сами себе этих страхов нарисовали. Я считаю, что естественность – замечательное качество, если оно естественность, если оно не суется вам в нос, как некий авангардизм, и как желание выпендриться, если оно также естественно вытекает из естественных обстоятельств.
Контекст важен. Ну, давайте мы включим телефон. Наш номер 203-19-22. Возьмите кусочек наушника, чтобы услышать вопросы к вам, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь из Москвы.
Да, Игорь.
У меня такой вопрос. Вот я считаю Веру Алентову одной из редких у нас в России актрис. Она умная и элегантная. Большая редкость.
Спасибо.
И мое личное отношение вот к двум ее ролям. Одну я считаю очень проходную и достаточно несвойственной ей по эмоциональному уровню. Это «Москва слезам не верит». Достаточно плоская роль, с моей точки зрения.
Интересно.
А вторая просто гениальная. Это с Папановой, я не помню, как название фильма.
«Время желаний».
Да, супер вообще. Это обалденный фильм. Я вообще так...
Извините, Игорь, я не виноват, это у нас сорвался звонок. Но народ с вами не согласен по поводу оценки работы Веры Алентовой в фильме «Москва слезам не верит». Это как раз тот самый случай, когда история показала, что вы, увы, не правы. Ну, то ж я могу за себя тоже сказать, потому что помню, сколько было критики в адрес этого фильма, когда он только вышел. Ну, впрочем, об этом уже немало сказано, рассказано, в том числе и самими авторами фильма «Москва слезам не верит». Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, где... же Алентовой хотел поговорить.
Пожалуйста, говорите.
Ну, пожалуйста, включите.
Вот она вас слышит.
Да?
Да.
Ну, давайте, Алентова, как Вера.
Да.
Она меня слышит?
Я слышу вас.
А?
Я вас слышу.
Меня?
Да, конечно.
Ну, я Николай Васильевич. Я вас первый раз узнал по фильму «Ширли Мырли». Полюбил. И потом все фильмы смотрел, где вы участвовали.
Спасибо, Николай Васильевич.
Да. Вы настолько любимые народу, что вам нет необходимости участвовать в любых передачах, типа этой, где вы участвуете, и любых телевизионных, неважно. Мы
вот до этого места, Николай Васильевич, все было хорошо. Но сейчас уже нет, неправильный ответ на наш вопрос вы дали. Спасибо вам за звонок, за те замечательные слова, которые вы сказали в адрес актрисы Веры Алентовой. Но я думаю, что если бы не было бы той передачи, которую вы так проклинаете, то вряд ли бы она ваши прекрасные слова услышала. Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, хотел задать вопрос Вере.
Да.
Алентовой все-таки, да?
Вера Валентиновна уже сама не помнит.
Да, как удобно.
Хорошо, спасибо. Вот скажите, вот после этого культового фильма «Москва слезам не верит» и по прошествии столького времени после этих съемок, актеры, которые там снимались, вы в том числе, вы как-то поддерживаете между собой отношения и общаетесь, и какие-то, может быть, у вас есть еще какие-то совместные проекты где-то?
А вам как бы хотелось, простите?
Мне бы, конечно, хотелось, чтобы они поддерживали какие-то отношения, и, может быть, где-то, ну, совместно какие-то вечера у них проходили, может, ну, вообще не знаю, это вот такое вот.
Спасибо большое. Но это показатель той самой атмосферы, которая на фильме сложилась.
Да, атмосфера была замечательная. Да. Когда мы встречаемся, то мы очень рады видеть друг друга. Но встречаемся мы не так часто, потому что Москва — огромный город. Работаем мы все в разных театрах. И достаточно занятые все люди. Общего проекта у нас нет. Но радость от встречи, когда они, эти встречи случаются, она настолько велика, что она дает нам какую-то возможность просуществовать дальше друг без друга до следующей встречи.
Тут, наверное, уместно вспомнить тех, кого уже нет. Это Евгения, правильно сказала? Ханаева. Это
Саша,
Александр Фатюшин, это Юрий Васильев.
Юрий Васильев, да.
Сколько уже потеряно замечательных, да, талантливейших людей. Ну, давайте еще успеваем звонок. Пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, добрый день.
Ксения, здравствуйте.
Здрасте.
Я хотела Вере Валентиновне сказать что-нибудь.
Да, давайте.
Можно, да?
Конечно.
Да, Вера Валентиновна, вы знаете, ну, я хочу вот артистическую вашу карьерную сторону оставить немножечко в стороне, хотя бы всегда, но меня поразил ваш прекрасный русский язык, манера общения, интеллигентная. Так не хватает вот такого русского культурного, интеллигентного языка, что для меня вы явились откровением в этом плане. И вам
спасибо.
Очень благодарна. Давно не слышала таких тонких, умных мыслей. Вы отходили в сторону от всякой мишуры и суеты, ну, нехороших всяких вещей. И очень интеллигентно рассуждали об искусстве, и тонко. Я вам очень благодарна. Даже не предполагала, что вы такая интересная личность. Просто личность. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Вот замечательный звонок. Еще давайте я успеваю еще один телефонный звонок включить в эфир. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Вера Валентиновна.
Я слушаю вас.
Это звонит Варвара Никитична. Я вас запомнила. Я не помню, как называется фильм. Это был телевизионный фильм, в котором вы играли сначала домработницу, а потом...
Варвара Никитична.
Меня поразило ваше перевоплощение.
Спасибо, Варвара Никитична.
А
фильм назывался «Такая короткая, долгая жизнь». Да.
Да. Кстати, его иногда тоже вспоминают по телевидению.
Да, его почему-то не показывают, удивительно. Фильм был действительно интересный очень.
Что бы вы хотели сыграть? Можно я вам такой простенький вопрос задам?
Задать можно, но вряд ли вы получите ответ.
А про что?
Я вам хотела как раз сказать, что и про что вы не получите ответа по той простой причине, что я верю в судьбу и не хотела бы ей давать никаких заданий. То, что мне она предложит, я с радостью соглашусь.
Ну что ж, мне остается повторить фразу, которую я сказала в начале нашей встречи, не пухая. Повторите ответ, пожалуйста. Вера Алентова, наша сегодняшняя гостья, которой мы желаем успеха. Опять же, прием через левое плечо. Сегодня премьера. Приходите, счастливые дни. Филиал театра имени Пушкина. Играет для вас Вера Алентова. Спасибо.
Дифирамб.